Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете, и сегодня в гостях у нас, как обычно, Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы в прошлый раз с вами поговорили обзорно о книге «Левит», потому что это книга предписаний для еврейского и иудейского народа, и нам на самом деле, может быть, не так важно знать все подробности, нам важно просто быть знакомым с тем, что это за книга, да, о чем она. А сегодня мы уже переходим к следующей книге, это книга «Чисел».
Относительно книги «Левит» я бы хотел сказать такую вещь. Еще, вот, так сказать, чтобы здесь эту тему нам завершить. Дело в том, что действительно в законе, который Моисей получил на Синае, и тех законах, которые изложены в книге Левит, которые он в Скинии получил, когда они у подножия Синая стояли год, действительно в эти законы мы не стали очень глубоко погружаться, потому что... Но это вообще не наша жизнь, не наши реалии. И понимаете, это вот все, оно длилось там до разрушения храма в иудейской традиции. И в общем, по этим законам и сейчас, вот, например, верующие иудеи, они по ним не живут и жить не могут, потому что нет храма, без храма они неисполнимы. Даже законы о ритуальной чистоте соблюдаются с большой-большой натяжкой, потому что на самом деле невозможно очиститься.
Дмитрий Борисович, вот здесь вот вопрос такой, да, из любопытства просто. А насколько они тогда сами ощущают себя в ладах, если грубо сказать, с законом, данным Богом? То есть как они чувствуют себя, может быть, грешными людьми, что они не могут соблюдать, скорбят по этому поводу? Или они как-то приспособились и считают, что все нормально?
Дело в том, что... Получается, вот смотрите, есть некий объем закона, который был, ну, изложен в Пятикнижии. Более поздние раввины посчитали 613 заповедей, и из них примерно, ну, вот, около половины имеют культовое значение.
Их даже запомнить-то сложно, наверное.
Ну, конечно, но они очень специальны. Это они касаются жизни священников, левитов, там, так сказать, жертвоприношений и так далее. Но я хочу вам сказать, что практически, ну вот, большая часть этих законов, ну, процентов, наверное, на 70, на 80, они завязаны с ритуалом, они завязаны с культом. И без вот этой культовой основы, без жертвоприношений, без храма, они неисполнимы ни в какой форме. И, то есть, например, закон о десятинах. Вот десятую часть этого самого достатка, значит, отдавай, да? Так вот, эти десятины, они должны отдаваться в храм на содержание священников, левитов и прочих, прочих, прочих. Соответственно, нет храма, и не может быть никакой десятины, потому что кому ее отдавать? Храма нет.
Но у них же есть какие-то общины свои, у них есть синагоги.
Конечно.
На это разве, конечно, не подходит отдавать?
Но в законе-то не про синагоги говорится. В законе-то ясно, четко сказано, эти деньги предназначены когенам, то есть это священники. А священники, когда был разрушен храм, это священство, оно закончилось, оно прервалось, потому что больше нет, то есть есть потомки этих родов священнических, но службы-то нету, и поэтому, соответственно, за эту работу они ничего и не получают, потому что работы-то никакой и нет. И я вам скажу, что так сказать. Вот еще я просто приведу один пример. Вот как раз в книге «Чисел» излагается такой особый закон. Закон о рыжей телице. То есть это очень специфическая вещь. Закон, который предполагает, что в Израиле рождается корова красного цвета. У нее там какие-то совершенно особые признаки. Вообще в еврейской традиции таких коров было около десятка. За все там 2 тысячелетия до Христа. Около десятка. Очень-очень мало. Очень редко может родиться такое животное с такими признаками. За ним должны наблюдать, чтобы оно там синяк не поставило, копыта не сломало, рог не сломало и так далее. И потом, собственно говоря, ее должны там, понимаете, зарезать и сжечь, И этот пепел, он, это все связано с храмом, с храмовым ритуалом, там жертвенник, все. И понимаете, этот пепел, он необходим для того, чтобы этот пепел добавляли щепотку в воду, и ее использовали для очищения, ритуального очищения.
А когда пепел закончится?
А вот дело в том, что когда пепел... Вот, ну, представьте себе, то есть там вот корова, да, вот ее сожгли, вот получилась какая-то горстка пепла. Чтобы вода стала, приобрела вот эту очистительную силу, нужна маленькая, ничтожно малая часть. И это, так сказать, будет работать 100, может быть, 200 лет.
Но все равно когда-то же
когда-то она заканчивается, надо искать новую корову.
Угу.
Вот я говорю, за все это время...
А период, пока не найдут корову, что делать? Или за эти 100-200 лет надо найти корову?
Надо найти, надо следующую искать. И, понимаете, так закон устроен, ничего ты с этим не поделаешь. И проблема-то состоит в том, что поскольку нет храма, и нет этой там жертвенника, нет этой рыжей телицы, то, соответственно, все евреи, они ритуально нечисты. Вот, и ты как бы вот, есть там очищение в микве, но это как бы полдела, потому что на самом деле никакого очищения нет. Без этой рыжей телицы ты не очистишься, и храма быть не может.
Скажите, Дмитрий Борисович, вот мы с точки зрения православных христиан, просто христиан, да, тех людей, которые приняли Иисуса Христа, в отличие от иудеев, вот, которые их не приняли, можем ли мы считать, что евреи вот сейчас не в состоянии свои все обряды исполнять и все свои заповеди, именно как следствие того, что они Христа не приняли, и поэтому у них, как бы, получается, и свою религию они не могут полноценно выполнять. Это как знак от Бога.
Ну, это уже вопрос, понимаете, богословский. Кто как смотрит? Потому что сами-то иудеи, конечно, так не смотрят. Но для христианской традиции, для Нового Завета очевидно, что вот это разрушение храма есть... знак, так сказать, конца вот этого ветхозаветного уклада и знак гнева Божьего, который связан с тем, что Израиль выбрал другой путь. Вот. И Христос об этом предупреждал, что вы отвергли мою весть, и следствием этого будет то, что, так сказать, будет война, и храм будет разрушен. Это прямое следствие. Но если говорить о том, какое значение для нас имеют вот эти вот все вещи, по этим законам жил сам Христос, по этим законам жили сами апостолы, и апостол Павел, и так далее. Но когда пришел Христос, мы, вот наша христианская традиция говорит, Новый Завет об этом говорит, эти все заповеди Господь не отменяет. Нигде мы не видим, что Он берет, как субботу отменяет, или там ритуальную чистоту отменяет. Этого нет нигде, ни разу такого не написано. Он говорит, я пришел исполнить. И это означает, что никто ничего не отменяет. То, что Бог сказал, отменить уже невозможно. Не то, что вот мы люди сначала скажем одно, подумаем другое, все потом поменяем. Господь так не делает. Если Он сказал, уже вот навсегда. Но все эти законы, все эти ритуальные вещи, они обрели свою некую полноту и исполнение во Христе. Вот это вот наша вера. Мы верим, что Христос, вот были эти все, допустим, жертвоприношения, ритуальные очищения, субботы, праздники, исход, там, то-то-то. Пришел Господь, и в своей личности Он принес эту жертву. В своей личности Он очистил народ. И в своей личности Он и положил начало единства Бога и людей, который суть и составляет основу храма. Он и есть храм воплощенный. И церковь есть Его храм, и Он с нами, и мы в Нем. Вот в этом суть. То есть ничего не отменено, но с пришествием Христа произошло некое преобразование закона. Потому что вещи, которые... изменились некие отношения Бога и человека, условия бытия. И какие-то нормы, которые, ну, как бы уже в эти изменившиеся обстоятельства не вписываются, они перестали работать. Но цель закона, смысл закона не изменился ни на йоту. Вот такова позиция отцов церкви, которые говорили, что... Почему мы изучаем эти законы? Это же вот так, это вот, ну, то есть, понятно, практического значения не имеет никакого, но это имеет значение, ну, прообразовательное. Потому что в этих законах был великий смысл до прихода Христа. Они, значит, воспитывали народ, рождали в нем богопочитание, И, конечно, они прообразовали то дело, которое, то великое дело спасения, которое совершил Господь.
Мне еще кажется, одной из главных задач, так как мы с вами много раз говорили, что евреи были весьма подвижны в своих мировоззренческих вопросах, да, и с одной стороны из-за общения с другими племенами, и сами, так как они изначально выходцы из идолопоклонничества, да, тоже, они постоянно были подвержены тому, что они перебегали в язычество и начинали кому-то поклоняться. И там в Ветхом Завете, да, вся эпоха судей как раз об этом, о том, что каждый судья приходит и пытается объяснить еврейскому народу, что не надо так делать, давайте не будем. Вот. Но тем не менее, и, наверное, вот эти правила, они в первую очередь должны были для того, чтобы уже как-то организовать их, направить на путь истинный, а сейчас, слава Богу, у нас уже, может быть, такого нет. Вернее, не у нас, а когда пришел Иисус Христос.
Да. Такого, потому что у нас есть Христос. Христос есть исполнение закона. В нем, вот если мы идем за Ним, исполняем Его заповеди, подражаем Ему, как заповедано в Евангелии, вот, то мы исполняем закон во всей полноте. Вот тут не надо сомневаться. И поэтому люди, которые пытаются воспроизвести вот эти ветхозаветные нормы, вот эти субботы, там, праздники и так далее, православные христиане, они совершают ошибку. Они совершают ошибку. Такое бывало не раз, особенно в крестьянской среде, знаете, были там всякого рода субботники, молокане. Это вот особенно, ну, такое русское сектантство, еще дореволюционное, когда, так сказать, читали Библию и говорили, ну, вот это же все заповедано, давайте будем соблюдать, чего же мы не соблюдаем. И возникали просто целые направления. Это уже после раскола.
Но это же все из-за того, что, к сожалению, не было доступности информации и образования.
Да. Это ошибка. Потому что, как об этом пишет апостол Павел, все, уже, так сказать, все эти нормы во Христе, они, так сказать, теряют свою силу. Потому что во Христе уже нет ни Эллина, ни Иудея. Поэтому мы проходим, изучаем вот эту там, допустим, книгу Левит, все эти ритуальные нормы, но мы видим в них указания на Спасителя, указания на Христа. Потому что по-другому, ну, невозможно. То есть, либо нам их исполнять, а они неисполнимы, их сами евреи не исполняют по объективным причинам, либо не считать их священными, они священны.
Вот все-таки, Дмитрий Борисович, у меня вот вопрос, да. Ладно, мы, например, можем, даже те люди, которые, может быть, сначала заблуждались и считали, что мы все должны исполнять, раз в Библии написано, но все-таки можно объяснить, что Новый Завет, он приходит, и это новое правило, новые указания тому, как жить. И Ветхий Завет для нас уже больше как история, нежели как руководство к действию. Но неужели евреев ничего не смущает?
Дело в том, что когда был разрушен храм в 70-м году в ходе восстания против Рима, иудейской войны, конечно, это породило колоссальный кризис. Ну, представьте себе, вот настроение и состояние людей.
Да, конечно, когда ты хочешь служить Богу, исполнять все заповеди, а ты просто не можешь это делать.
Это невозможно, потому что это знак богооставленности.
Да.
Что Бог нас оставил, это значит, мы его очень прогневили. За что мы его прогневили? Люди и вот те исторические источники, которые у нас есть, они показывают, что в целом, ну, Израиль находился в состоянии глубочайшей какой-то, ну, религиозного кризиса. Потому что это же что-то, так сказать, мы хотим прихода Мессии, мы вот сделали для этого все, мы воевали, мы сражались, мы кровь проливали, и ничего. Где же Бог, почему Он нас оставил, мы ничего не понимаем. И так получилось, что, ну, я вот объясню сейчас, да, римляне, они должны были же управлять этой территорией, они победили, и они, собственно, передали власть административную движению фарисеев. То есть до разрушения храма они были просто одной из партий, но власти реальной они не имели. А вот здесь они получают реальную власть. И они консолидируют, значит, все силы, которые там уцелели, остались после этого разгрома. И вот, собственно, фарисеи, они сумели реформировать иудаизм и приспособить его к жизни без храма, приспособить. То есть они разработали такую систему права, которая позволяла жить Израилю без храма. Это так называемая Мишна, и дальше вот комментарии на Мишну – это Талмуд. Талмуд – вот эта система, по которому Израиль жил в средние века. И смысл здесь состоит в том, что они сказали, что храм, жертвоприношение, да, на них стоит мир, но это все не есть самое главное. Главное, чтобы мы любили Господа, главное, чтобы мы проявляли милосердие. Видите, как удивительные вещи. Это вот просто в текстах, да. И мы должны... И, понимаете, они думали о сохранении, то есть они думали о сохранении традиции, потому что они понимали, что сейчас все может просто распасться. Они отсекли все периферийные, по их мнению, движения, в частности, христиан. Они тоже, так сказать, от синагоги отлучили. И они породили, создали такую систему священного быта. То есть для того, чтобы смягчить вот этот кризис и эту боль, причиненную разрушением храма. Вот Талмуд – это система священного быта, когда каждое твое движение, каждое твое, допустим, когда садишься за стол, когда ложишься в постель, когда ты встаешь утром, идешь там трудиться, все пронизано божественными заповедями. И они эти заповеди внедрили в любые моменты, так сказать, твоей жизни путем расширения, путем их умножения. Вот в итоге сложилась целая правовая система, по которой они жили 1500 лет до 19 века. Потому что в 19 веке все эти нормы большей частью были отброшены, потому что новое время, да, так сказать, и все стали жить уже по-европейски, скажем так. Вот я бы так сказал. То есть, но, конечно, верующий человек, верующие евреи, они осознают, что эта ситуация ненормальная, что это какой-то вот необъяснимый гнев Божий, который постиг Израиль. Израиль как бы в таком метафизическом изгнании. И, естественно, ну, как бы вот среди людей верующих, которых не так уж и много, надо сказать, среди евреев. Ну, не больше, чем вот среди русских, вот поверьте. Никак не больше. Потому что большая часть просто вот она там соблюдает субботу, потому что ну так надо, а так это достаточно светские люди.
Мне кажется, у евреев больше некоторый момент национальности это придерживается.
Да, конечно, конечно. В силу национальной традиции, что мы евреи, мы живем в Израиле, а так половина евреев, половина Израиля – это наши советские люди. Поэтому вот особой какой-то религиозности там тоже, так сказать, преувеличивать, наверное, не стоит. Но, конечно, верующие люди, они ждут, что придет Мессия, и, конечно, они это связывают с восстановлением храма, чтобы восстановился ритуал во всей полноте. Но было в истории несколько попыток храм восстановить и весь этот закон вернуть. И, например, был такой, я просто приведу пример, был такой император Юлиан Отступник, это 4 век. Он уже был христианин, получил христианское воспитание в середине 4 века. А потом подошел такой рецидив, откат к язычеству. Он пытался реставрировать язычество, но у него не получилось. Потом он погиб в сражении, и это его дело так и закончилось. Так вот, одним из его попыток, ну так, насолить христианам, это была попытка восстановить храм. Но... Слушайте, он погиб, а эти все постройки были разрушены землетрясением. Вот получилось так. Потом было арабское завоевание. Иудеи тоже очень надеялись на арабов, что они освободят Иерусалим и дадут им таки восстановить храм. Но когда арабы пришли в Иерусалим, храм они не восстановили, а на том месте, где стоит храм, они возвели мечеть. Потому что у них там свои предания про пророка Мухаммеда, понимаете, с этим местом были связаны. Вот и все. И поэтому сейчас, Анна Дмитриевна, вот если уже заканчивая, ставя точку в этой истории, объективная ситуация такова, что эти законы неисполнимы. Ну, для Израиля они неисполнимы, для верующих евреев. И, так сказать, вот просто объективно, потому что храм невозможно восстановить. Потому что для того, чтобы его восстановить, надо снести одну из трех главных святынь ислама. Мечеть Алякса, мечеть Скалы. Это знаменитый купол такой, да, вот все видели, наверное, фотографии иерусалимские, да, вот. Ну, если ты его снесешь, это означает, что 1,5 миллиарда человек, так сказать, они...
Весьма горячих человек.
Ну, да, да. Ну, это Израиль маленькая страна, понимаете, а здесь это просто часть человечества, которую ты бросаешь, там, четвертая часть человечества, которую ты бросаешь вообще вызов, это самоубийственный шаг. Поэтому думать, что храм может быть восстановлен, я думаю, что, ну, по крайней мере, в Израиле политики рассматривают это только в страшном сне. Все, тогда мы с вот этими ритуальными разделами закона мы завершили. И сейчас мы переходим, получается, к четвертой книге Пятикнижия, которая называется «Книга чисел». Почему она называется «Книга чисел»? Потому что в этой книге дважды проводится перепись мужского населения Израиля, способная, военная перепись, то есть перепись тех мужчин от 20 лет, способных носить оружие. И эта перепись, она проводится дважды, с промежутком в 40 лет. Первый раз у подножия Синая, спустя год после Синайского откровения, а второй раз в Заиордане, перед тем, как евреям войти, форсировать Иордан и перейти на территорию Ханаана, земли обетованной, и перейти к завоеванию. И, собственно, да, и поэтому вот там проводится это исчисление, и поэтому, собственно, и называется «Книга чисел». Поэтому значительная часть содержания этой книги — это, знаете, такое бесконечное перечисление родов, семейств, колен, их указаний, там, сколько человек в таком колене, сколько человек в таком колене, значит, да, вот эти вот все данные, сколько священников, сколько левитов, все очень подробно, там, вот прям до персоны там все посчитано. А основным содержанием книги чисел, вот если так уж сказать сразу, да, про что эта книга? Это книга про 40-летнее странствие. Про 40-летнее странствие. Потому что книга Левит, она как раз завершает период пребывания Израиля, годичный период пребывания Израиля у подножия Синая, когда вот они стояли станом практически год после исхода. И Моисей повелевает провести исчисление, и они идут. Они идут завоевывать землю обетованную. И вот это, а последние главы, они посвящены тому, как умирают, вымирает это поколение, умирают все эти лидеры, там Аарон, там Марьям, сестра Моисея и многие-многие другие. И, собственно, вот там происходит тоже исчисление, и лидером народа становится Иисус Навин, вождем народа. И вот, собственно, книга чисел посвящена вот этому периоду странствий. И про эту книгу, конечно, наверное, тоже вот в эти вот числа мы вдаваться сильно не будем, потому что сколько было людей, в каком колене, это тоже имеет чисто историческое значение. Но вот это странствие, это по пустыне, Анна Дмитриевна, оно крайне любопытно, потому что там происходили разные интересные события. Само по себе, вот сам по себе этот рассказ, он весьма и весьма поучителен с духовной точки зрения. И надо сказать, что, вот забегая вперед, я просто скажу, что в церковной традиции всегда это странствие по пустыне истолковывалось как некий, знаете, ну, такой духовно-аллегорический символ духовного пути. Потому что исход из Египта – это как бы человек вот принял крещение, вышел из царства дьявола, пошел к свету, в царство небесное, земля обетованная. Но, как вы понимаете, путь этот не близкий, потому что для этого нужно пройти немало, чтобы прийти к отношениям веры, к отношениям любви. И в человеке случаются восстания страстей, восстания вот этого прежнего ветхого человека, который желает, должен умереть. Вот это, так сказать, метафора поколения, которое умирает. Вот здесь это ветхий человек, который должен умереть. А он тянет обратно. Он тянет к прежней безобразной жизни, понимаете? Вот, вот в этом греховный. И, так сказать, книга чисел, она об этом повествует. Но это был процесс, который касался просто поколения, целого поколения. Не просто отдельной личности. И отцы церкви, когда они рассматривали эту книгу, конечно, они переводили такой духовный, выводили из нее такой духовный смысл, рассматривая как символ такого жизненного пути человека, который борется со своими искушениями. Ну что же, Анна Дмитриевна, я думаю, что уже про структуру этой книги, наверное, мы поговорим в следующий раз более подробно.
Да, конечно, Дмитрий Борисович, в следующей передаче мы продолжим наш разговор. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Santi Maria, Padre Eccezio, Santi Pipazio.